Привет! Ты слушаешь «Офер во вложении». Это подкаст о корпоративной культуре и особенностях работы в разных известных компаниях. Я приглашаю гостей и задаю им те вопросы, которые ты стесняешься задать на собеседовании. Сегодня мы поговорим про Deloitte. Deloitte — это компания, которая входит в большую аудиторскую четверку. Эта компания работает с крупнейшими гос- и частными компаниями всех секторов экономики. На рынке России и СНГ они существуют с 1990 года, а в РФ Deloitte сейчас представлен в 7 городах. В основном они занимаются аудитом и консалтингом. И сегодня у меня в гостях Артем, который работал 2 года в Deloitte. Привет, Артем.
Привет.
Артем, расскажи о том, как ты работал в Deloitte. Кем ты туда пришел?
Да, очень рад оказаться в этом подкасте. Ну, я, наверное, начну с того, как я вообще туда попал. И удивительно, что я на самом деле в Deloitte работал 2 раза. Первый раз я туда попал после 3-го курса на стажировку, когда, в принципе, задумался, что помимо учебы в университете нужно позаботиться о карьере и вообще придумать, чем заниматься. И, видимо, ребята из Deloitte тоже знали, что студенты в этот момент об этом задумываются, и их нужно брать. Соответственно, в какой-то момент к нам пришли в университет сотрудники Deloitte, и вместо одной из пар проводили для нас лекции, после которых провели тестирование, и по результатам этого тестирования позвали на интервью. Я, соответственно, очень проникся всей вот этой корпоративной историей про попробовать себя в различных индустриях, попробовать себя в различных командах. И я просто себе поставил цель, что мне хочется в Deloitte. Просто сам в Deloitte я тогда еще не знал различия между какими-то командами. И в итоге я попал в команду управления рисками и проработал там 2 месяца летнюю стажировку. После этого контракт закончился, потому что в начале 4-го курса я не был готов работать full-time, а дальнейшее какое-то наше взаимодействие предполагалось только в формате full-time. Поэтому такое вот было первые пробных 2 месяца моего знакомства с Deloitte, которые закончились исключительно положительными эмоциями. И единственное, что мне хотелось по окончании этих 2 месяцев, это как можно скорее вернуться назад в Deloitte, ходить в рубашке, обсуждать какие-то классные финансовые, технологические и другие там тренды развития бизнеса с коллегами. И я, мне кажется, на тот момент сходил на собеседование во все возможные команды. В общем, меня никуда не взяли, к счастью, к большому к счастью, на тот момент, потому что я бы, скорее всего, уже понимаю сейчас, не смог бы качественно, эффективно работать в тех командах, но это позволило мне, ну, как бы узнать и познакомиться практически со всеми коллегами из всех команд, вот, что в тот момент, когда я уже пришел 2-й раз в Deloitte, дало мне несравнимое конкурентное преимущество с другими стажерами и консультантами 1-го года, потому что я мог найти ответ на любой вопрос и найти любого человека внутри компании, потому что я там уже был, в принципе, все знал.
А когда ты вернулся в Deloitte?
Я вернулся в Deloitte после окончания университета в 2017 году в июле, с 1 июля. Соответственно, в июне там завершили все процедуры по получению диплома, защиты, там, празднованиям и так далее. И вот с 1 июля я уже все, начал взрослую жизнь. Понял, что никакую магистратуру мне не нужно, потому что меня и так уже берут в Deloitte. И, в принципе, моя жизнь сделана.
Удалось.
Да, теперь нужно просто работать по 12 часов. И через там 3 года ты станешь менеджером, через 5 там старшим менеджером, через 10 директором, через 15 партнером, и все, потом просто делай, что хочешь, и ты вообще просто король мира. То есть я выходил с таким настроем, и это было, наверное, одно, ну, не то, что лучшее, наверное, время моей жизни, но я тогда был, так как сейчас модно говорить, в состоянии потока. Потому что я был абсолютно всем доволен. У меня была классная работа, у меня было очень классное самоосознание, что я частичка какой-то очень большой, компетентной, нереально быстро развивающейся цифровой движухи. Потому что я тогда вышел в команду именно в консалтинг в Deloitte Digital. Тогда это только-только набирало обороты, и не было еще таких команд у конкурентов.
Угу. Что такое Deloitte Digital?
Ну, это, по сути, отдельная команда стратегических консультантов, которая занимается исключительно цифровыми проектами. То есть ты можешь прийти в консалтинг, заказать стратегию, а можешь прийти заказать цифровую стратегию, и тогда тебе в Deloitte Digital.
То есть это что... все вот эти модные слова цифровизации,
диджитализации. Да, 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 да. Применение там искусственных интеллекта, нефтегазовой отрасли, там создание цифровых двойников, цифровых предприятий и прочее, прочее, прочее.
Расскажи, как проходил твой первый день, вот когда ты уже... фактически стал сотрудником Deloitte. На какую позицию ты пришел?
Я пришел на позицию стажера. То есть я и в первый раз приходил на позицию стажера, и второй раз тоже на позицию стажера. На самом деле, первый день проходил, ну, наверное, довольно классически для таких компаний. Я уже, поскольку был второй раз, я уже все знал, и мой как бы второй первый день был абсолютно таким же. На тебя заказан пропуск, ты приходишь по отличной продуманной схеме как бы на ресепшн. Есть таблички, куда тебе нужно пройти. И ты первые где-то, наверное, часа три, с 9 до 12, подписываешь договор, читаешь, задаешь какие-то вопросы. Ну, в принципе, все. Потом, соответственно, тебя знакомят с командой. Ну, как правило, ты уже этих людей там немножко знаешь. Ну, и потом оставшуюся часть дня, по-моему, мы с кем-то нас позвали на обед. Но это, на самом деле, в таком... Это классный кейс, когда тебя команда сразу ведет на обед, и ты там знаешь, с кем будешь работать, и тебя как-то вовлекают. В целом, бывает по-разному. Тебя HR проводил к твоему менеджеру. Менеджер тебе сказал, вот, клево, что ты вышел, все здорово, все классно, мы класс поработаем, он отводит тебя на твое место и уходит по своим делам, потому что все супер заняты же, как обычно. И ты, в принципе, до конца дня сидишь, делаешь обязательные тесты по политикам, раз там антитест по коррупции, там комплайенс, еще какие-то стрёмные знаковые тесты. Вот. И дальше, в принципе, ты на какой-то момент предоставлен сам себе. В принципе, здесь хорошая практика, если там стажер, там курсант первого года проактивно начинает с кем-то общаться, с кем-то рядом, то есть шанс, что он найдет ответы на эти тесты, быстро их сделает и сможет уже заняться чем-то интересным. Либо самый плохой сценарий, ты сидишь, как бы делаешь тесты, еще такой весь на нервике, ищешь кому там написать скайп, потому что тебе уже хочется работать, ты же вроде уже как вышел на работу, там тебе деньги платят, ты должен какую-то пользу приносить уже в моменте, то ты можешь там сидеть, не знаю, от 1 до 3-4 дней, проходить тесты и ждать, пока до тебя дойдут руки у менеджера, чтобы тебя в какой-то поток определить и что-то сделать.
А есть ли какая-то программа адаптации?
Да. В принципе, всегда стажеры берутся потоком, как бы их аккумулируют, то есть вы работаете в разных группах, но на стажировке вы все собираетесь, и вам рассказывают различные тренинги. Клевые тренинги, они в меньшей степени про Deloitte, в большей степени про какие-то софт-скиллы, штуки, которые тебе нужны в работе, раз там аудиторские, про работе в корпоративных системах. То есть программа адаптации реально крутая, у тебя сразу есть чек-лист, очень понятный, где тебе написано, какие нужно сделать тренинги, где получить там ключик от шкафчика, ну и прочее. Корпоративные скидки, как бы все сразу доступно, понятно, и, ну, в общем, не возникает никаких сложностей, а если ты, опять же, повторюсь, проактивно общаешься с коллегами, то ты можешь узнать там про какие-нибудь штуки, как массаж ДМС, который как бы не входит, но есть схема, как ее получить и прочее. Программа адаптации и реально клевая.
Была ли какая-то разница между первой стажировкой и вот второй, на которую ты пришел?
Да, колоссальная. Колоссальная, потому что в первый раз у меня получился, так скажем, не то, что даже работа, а такая, как, не знаю, вводная экскурсия с элементами работы. Потому что там как бы формат был такой, что я там выполнил какие-то испытания, но никто из менеджеров, ну, как бы заранее понимал, что вовлекать в какой-то долгосрочный проект и тратить как бы время меня учить чему-то как бы клевому нет смысла, потому что через 2 месяца я 100% кикнусь, и ничего со мной как бы, да, не сделаешь. Но это, может быть, даже было и к лучшему, потому что большую часть времени я тратил именно на качественное общение и завязывание каких-то контактов. Поскольку профессионально я не очень, наверное, набрал много полезных навыков за эти 2 месяца, но вот именно узнать там, да, там, что люди чувствуют, там, в каких они проектах, чем они занимаются, что они хотят, какие у них там хобби, увлечения, это было прям очень клево. А второй раз все было как бы немножко наоборот. Там уже сразу нужно было, ну, как бы много делать, много во что вовлекаться. И поскольку там все-таки был отдел рисков, а тут я уже пришел в консалтинг, тоже как бы разница была ощутима. Кажется, что работают все плюс-минус одинаково, но почему-то в консалтинге было больше нервяка. Ну, такая подача, что вы консультанты, что вы должны быть все там суперлюди и типа вообще без косяков. В рисках было как-то... Какой-то был более гуманный сетап, и на тебя ничего такого не давило, что ты там суперконсультант, сейчас там все затащишь. Вот период работы именно в Deloitte Digital с момента моей стажировки плюс 2 года, это на текущий момент самые мои теплые воспоминания вообще о работе, потому что у нас в команде сформировались, ну, не боюсь это слово, действительно, семейные отношения. То есть в чем была особенность? Как-то там глобальный Deloitte, в котором уже давно там существовал Digital. Как-то, в общем, им пришла в голову идея, и желание появилось выделить на это ресурсы там, финансовые, запустить такую команду в России, чтобы, значит, попробовать делать то же самое, что и там в USA. И, соответственно, позвали вот нашего тогдашнего партнера. Вот, он сам выходец из Сбербанка. В Сбербанке он занимался покупкой стартапов, там общался с Калаником, это бывший CEO Uber. Ну, то есть человек такой максимально вовлеченный в стартап-среду, который там знает про венчур, учился там в классном американском универе и, в принципе, как бы понимает, какой цифровой консалтинг нужен компаниям. И, соответственно, вот он стал партнером, и у него была задача засетапить эту новую команду Dolo Digital и, соответственно, начать перформить, продавать проекты. И на момент, когда я пришел, я, по сути, был, ну, вот, четвертым сотрудником. То есть на момент становления вот был партнер, был старший менеджер, его, ну, так скажем, правая рука, и было два старших консультанта. Один как раз выходец, по-моему, из Сбербанка тоже, и один из прайсов.
Вся команда была набрана снаружи, то есть это не были люди, которые до этого работали в Deloitte?
Да, все снаружи. Я так понимаю, что это уже решение вот нашего партнера было. И мы, вот, четыре человека было в команде, у нас была отдельная комната. В принципе, наша комната, она где-то была рассчитана на 15 человек, и, в принципе, была цель нарастить команду там до конца первого года до где-то 15-20 человек. И мы, соответственно, пришли втроем, я и еще мальчик и девочка, мы как бы пришли вот пятым сотрудником, три стажера. И у нас получилось такое, да, как бы консалтинговый партизанский отряд, что у нас было там две крупных головы, да, там партнер, старший менеджер, было три Добби, ну, это сотрудник младшего уровня, там, сделай,
сделай, как скажут,
да. Да, мы назвали Добби. И было два старших консультанта, которые уже поработали в консалтинге, которые могут там структурировать, ставить нам задачи. Ну, в общем, уже опытные ребята. И мы вот в таком как бы составе начали работать, начали делать первые проекты, и все было реально очень супер круто.
Вы, получается, до сих пор дружите?
Да, мы до сих пор дружим, при том, что мы же еще расширялись. То есть вот в пике, в момент того, как я работал, нас было 15 человек как раз. То есть у нас там уже появились ребята и UX-еры, кто меньше занимался консалтингом и слайдами, классическим их пониманием, больше занимался исследованием. У нас там появилась девочка-менеджер, которая была там боженькой в диджитал-маркетинге. Она из фармы пришла и помогала как раз вот, ну, сетапить, продавать проекты по диджитал-маркетингу. И мы все, вот до сих пор, мы периодически встречаемся, это, наверное, раз-два в год, и мы вообще не общаемся про работу, но вот действительно каким-то образом партнеру, старшему менеджеру удалось вот так нас собрать, что мы идеально подходили друг к другу, именно, да, вот как по человеческой химии. У нас, конечно, не очень получалось продавать проекты, но я вот тоже и лично руководству нашему говорил, и ребятам, что у нас, мне кажется, реально была настолько сильная команда, что если бы мы занимались, например, не консалтингом, а там пекли пирожки, то наши бы пирожки уже были бы, не знаю, как Додо пицца, как минимум.
Прикольно.
Потому что нас действительно все драйвило, у нас не было никаких конфликтов, у нас не было такого, что кто-то там говорил, типа, все, 6 часов я пошел, потому что у меня там какие-то свои дела. Мы все вот действительно в моменте горели, и если бы нам чуть-чуть, наверное, больше бы повезло с проектами, все могло бы сложиться иначе. Но сложилось так, как сложилось, и в какой-то момент вот этот такой накал и огонь в глазах у всех стал постепенно угасать, и наша, да, тут не побоюсь этого слова, Dream Team стала разваливаться, и в целом, ну, на выходе получился такой опыт, мультик есть такой, головоломка, как эти гранулки радости, потом становятся печалью. Вот, и с Deloitte как раз прошла такая ситуация, что сначала было много-много все радостного, но потом в итоге они стали печальными, и в конце тоже, в конце работы они тоже стали печальными.
Ты сейчас про свой опыт говоришь?
Про свой, да, про свой опыт внутри вот нашей вот этой небольшой команды.
Расскажи чуть больше про свои задачи, которые у тебя были на этой позиции. И вот еще такой момент. Ты, получается, пришел стажером и работал два года. Как менялась твоя позиция за эти два года? Давай, наверное, сначала про это, а потом про...
Да-да. Я пришел стажером. Чего-то. И мы нас через полгода сделали консультантами первого года. Ну, бизнес-аналитика это называлось в Deloitte. А еще через полгода нас сделали сразу консультантами. То есть, по сути, мы чуть-чуть подзадержались на позиции стажера, потому что обычно вот всех ребят, кто приходили с нами в другие отделы, их через два месяца сделали бизнес-аналитиками, и их жизнь стала как бы поинтересней. Но зато их через год не сделали консультантами, а нас сделали консультантами.
А в чем разница между стажером и бизнес-аналитиком?
В первую очередь, это, ну, техническая разница в контракте, контракте, потому что стажер, он на временном контракте, а бизнес-аналитик — это уже большая единица, с которой нельзя попрощаться просто так. По функционалу никак ничего не меняется. Ну, в общем, тебе говорят, ты делаешь качественно, задаешь вопросы и стараешься сделать так, чтобы было минимум правок и комментариев. В нашей команде все, на самом деле, работали на позицию как бы немножко больше, и у нас, ну, приветствовалось и было ок. Если, например, как будучи бизнес-аналитиком, знаешь, что, не знаю, вот у тебя есть какой-то друг там в какой-то компании в табачной, и у них там есть задачка, там, не знаю, нарисовать какой-нибудь клиентский путь. И если ты там бизнес-аналитиком договоришься о встрече и скажешь, вот есть там такой-то клиент, партнер, там нужно съездить, как бы переговорить, то у нас это было открыто, и можно было напрямую, да, там сказать, что вот такие-то вводные, можно сделать такую-то встречу, спрашиваешь там партнер или старший менеджер, интересно нам или нет, и, соответственно, делаешь встречу. По сути, да, там, должностную инструкцию, прям не люблю вот это слово и как бы мысль в рамках таких терминов, это не входило, но у нас все это приветствовалось, и это было клево, и все перформили. То есть вот мне, например, удавалось сделать 3 встречи, практически продать один проект, но, как всегда, немножечко не хватает, но опыт как бы колоссальный.
Ну, как правило, вот такие там соглашения, уже контракты подписывают партнеры.
Подписывают только партнеры. Про подпись тут речи не идет, тут идет речь про выстраивание коммуникации.
А основные твои задачи, это все-таки была именно аналитика?
Ну, скорее, да. Аналитика, ну, что там, например, найти, как, например, автопроизводители применяют цифровые технологии на своих предприятиях. Вот, и здесь у тебя есть 3 основных блока. Первый — это ты лопатишь все внутренние ресурсы Deloitte, которых просто очень-очень много. Плюс ресурсы, на которые у Deloitte есть подписки. Разные там Gartner и прочие такие интересные чтива консультантские. Uh-huh. Вот, второй блок — это общение с экспертами. Потому что, как правило, у всех материалов, в которых ты находишься, есть люди, которые их написали. Ты там с ними организуешь встречу, начинаешь общаться и тоже какую-то информацию, уже экспертное мнение собираешь. И третий блок — это про свободный поиск в интернете. Когда ты просто все кучу-кучу всего открываешь, смотришь, ищешь там по PDF-кам, по отчетам. И потом ты это все должен собрать в какую-то понятную историю, поделиться со старшим коллегой, принять комментарии, еще раз исправить, опять поделиться, опять принять комментарии. И потом вот ты уже как бы сделал свою работу. Но это плюс-минус вот так, наверное, работает.
То есть это такая, получается, как агрегация информации.
Да-да-да.
И это вот именно бизнес-аналитик.
Да.
А когда ты стал консультантом, как поменялось твои задачи?
Когда я стал консультантом, ключевое отличие появилось в том, что консультантом ты еще и начинаешь, ну, не то что учить, а помогать стажерам и бизнес-аналитикам. Что ты уже становишься консультантом, ты опытный чувак, ты знаешь уже, где там какие системы, как что быстро искать, и ты берешь на себя нагрузку, роль, так скажем, бадди, когда ты, ну, никакой не руководитель, но за тобой есть как бы обязанность, что вот этому человеку ты помогаешь, пока он не наберет форму и не сможет уже там учить тебя. Позиция консультанта у тебя первые, ты делаешь какие-то упражнения по people management. Это ключевое отличие, но по факту, если вы на проекте, где все понятно, где все умеют, роль там консультанта и бизнес-аналитика практически одинаковая. Ну, консультант может взять какой-нибудь более большой объем задач, или может взять там то, что он до этого не делал, он в этом там быстрее разберется. Но, по сути, минимально.
А вот после позиции консультанта куда ты дальше можешь пойти, как может развиваться твоя карьера?
В рамках Deloitte?
Ну да, в рамках Deloitte.
После консультанта в целом с вероятностью 95% через год-3 ты точно станешь старшим консультантом. Практически не бывает кейсов, когда люди не становятся старшими консультантами. Это практически невозможно. Даже если ты будешь очень мало работать, но 3 года ходить в Deloitte, что-то делать, старшим консультантом ты точно станешь. Ну, ты можешь также перейти в другую группу, попробовать себя там в аудите, или в рисках, или в форензике, или в налоговом консультировании. В любых других команд Deloitte, но ты можешь это сделать в любой момент, просто чем у тебя старшая позиция, тем тебе сложнее это сделать. И что касается про выход куда-то out, да, в индустрию, ну, у тебя открыты, в принципе, все дороги. Вот. И что вот, в чем вот реально плюс консалтинга, с тобой готовы общаться практически любые индустрии. На этапе, ну, как бы скрининга резюме, ты, в принципе, пройдешь практически везде, и на HR-интервью ты тоже, в принципе, ко всем попадешь. Если еще резюме корректировать и подгонять под конкретную индустрию, и если ты там подаешься в фарму, то можно написать, что ты там делал какой-то ресерч по фарме, 95% тебе как бы ответят, и ты там как-то взаимодействуешь, но дальше уже как бы как получится. То есть в этом действительно большой плюс, поэтому после консалтинга тут, ну, это, в принципе, касается всего консалтинга, давайте на Deloitte, ты можешь делать, ну, практически все, что хочешь. знаешь...
Ну да, это такое, знаешь, устоявшееся, наверное,
это
мнение на рынке.
Это факт, это действительно
так. О том,
что
вот ты начинаешь, там, не знаю, вся четверка, это типа приходишь поднабраться опыта, низкие зарплаты на первом старте, потом ты типа уходишь в индустрию и получаешь там дабл-дабл.
Это работает, это работает. Кто бы что ни говорил, но это работает, но с другой стороны, вот если бы я оказался сейчас там на моменте окончания университета, я бы, наверное, все-таки более постарался подумать и поговорить наедине с собой, что меня действительно как бы драйвит. Ну, потому что классно как бы сразу найти что-то, в чем ты хочешь быстро расти экспертизу и уже заниматься этим. Потому что, ну, как ни крути, все равно консалтинг — это про такое структурированное и классное, но балабольство. Так или иначе, есть, конечно, ребята, которым это супер нравится, которые там клевые профессионалы, там любят работать с табличками, с Excel'ами и все супер глубоко всем разбираться. Вот, но я оказался не таким человеком, и, в принципе, если посмотреть так на, ну, такой, словно, срез по больнице сделать по консалтингу, там тоже есть кто реально супер крутой аналитик, кто там не очень любит там с клиентами как-то перетереть, но большая часть людей, которые доросли в консалтинге до каких-то топов, это люди, которые, ну, такие, да, рок-старс, которые классно перформят с клиентами, могут простыми словами рассказать сложную штуку, могут где-то там в баню сходить с кем-то, чтобы продать, могут где-то на конференции выступить. Но это в целом работа, которая очень сложная и... Ну, в общем, ты должен быть рок-старом с хорошими связями, чтобы реально сейчас круто вырасти в консалтинге. Либо это работа для очень увлеченных аналитиков, которые действительно ловят кайф от цифр, от того, что в чем-то копаться каждый день с 10 до 12 и как-то себя этим, ну, мотивировав.
С 10 до 12 ночи?
Ну, да. Такая практика есть, и я не скажу, что она не частая. То есть она довольно частая, и когда проект, это в целом вообще норма.
Ну, то есть в среднем там 12-14 часов во время там активной фазы вы работаете.
Ну да, 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 да. На самом деле это все клево, когда тебя от этого прет, и тебя это не напрягает. То есть были такие случаи, что я прям вообще, я был горд. Мы там уходили в 3, потом к 10 приезжали, и я с радостью просто бежал на работу, потому что я считал, что мы делаем очень клевую штуку, без которой вообще компания, для которой мы делаем проект, просто развалится, они просто ждут наш материал, где нельзя вообще никак ошибиться, и это было, ну, чертовски вдохновляюще.
Ну да, это такое офигенное чувство, когда ты причастен к чему-то огромному.
Да, вот, очень-очень правильные слова, потому что неважно, да, вот говорят, что много работаешь или там мало работаешь, это вообще неважно, потому что когда ты делаешь что-то полезное, ты можешь и всю ночь просидеть, делая то, что тебя драйвит, и ты вообще ни разу не скажешь, блин, это работодатель, там, меня заставляет работать. То есть эта штука, вот там, с которой я там столкнулся уже, наверное, дальше немножко там, в своем профессиональной жизни, но я ее так до сих пор не понял. Так же, как я до сих пор не понял, почему... Я как бы понимаю все эти расчеты, но вот чисто по-человечески я не понимаю, почему, если я иду в отпуск в мае или январе, я получаю меньше зарплаты, чем обычно. Вот это просто меня убивает.
Это вопрос вселенной.
Это вопрос вселенной. Хотя вот в Deloitte они компенсируют вот эту разницу, и было неважно, куда и когда идти в отпуск.
А есть ли там какие-то ограничения о том, в какой месяц ты можешь взять отпуск?
Ну, в целом нет. Есть ограничения по проектам. И есть истории, когда ты, например, на что-то запланировал, потом случается какой-то проект, и тебя просят это как-то отменить. Такое может быть. Я, к счастью, с этим не столкнулся. Но в целом, то есть это проговаривается, что там будьте готовы, что ваш отпуск там может отмениться. Как правило, людей до уровня старшего консультанта так не трогают, но если старший консультант и выше, то там люди реально берут, там переплачивают, чтобы у них были возвратные авиабилеты, и в случае чего их сдают, когда какая-то серьезная движуха намечается. Но, как правило, младшие грейды так не трогают.
Мы говорили про то, что вы достаточно много часов работали на проекте, получается. А компенсирует ли Deloitte эти переработки?
Нет.
Нет? То есть, ну, как
нет, есть
вот...
еда. Можно заказывать еду после 9 и уезжать на такси, но заполнять таймшит тебе не приходит. Переработки деньги не приходят. У нас был исключительный кейс. Вот. Это так не работает для всего Deloitte, но, видимо, такая механика есть. за один такой суперпроект, на котором мы много заработали, твоим людям из команды пришла премия в размере оклада. Ну, то есть, как бы внеплановая, но это история, я так понимаю, ну, так, с барского плеча. Когда партнер принес в моменте много денег за такой, как бы, неподожительный, но интенсивный кусок работы, и, видимо, как-то согласовал, что нам вот дали не очень такую, как бы, компенсацию, но это разовая история, которая в рамках одной группы только.
Ну, то есть, это не системная история?
Не системная, да. Системно ничего, как бы, нет, но системно, на самом деле, тренда убивать и загружать людей нет. То есть, в целом, если какие-то переработки происходят, то они вынужденные, и это плохо. Менеджер-человек, он чувствует, что где-то он там накосячил при планировании, и это нехорошо.
Ну, вы причастны к чему-то большему.
Ну, потом, да. Нет, в какой-то момент это работает.
Деньги, то это очень да. Круто. А когда перестает работать?
Вот, перестает это работать. Сейчас мы к самому такому интересному моменту перешли. Значит, на это есть две основных причины. Первая причина — это материальная. И она заключается в том, что в какой-то момент, ну, это, наверное, через год особенно сильно подкатило, что ты вроде такой умный чувак, который ходит к различным крутым дядькам в крутые компании и втирает им про какие-то еще более крутые штуки, чем эти дядьки, проекты, и пытается их продавать. И ты в какой-то момент начинаешь, ну, действительно в этом разбираться, и для тебя там, условно, вещи типа, там, Big Data, AI, там, цифровая стратегия становятся вещами такими, там, buzzword, ты такой думаешь, что кажется, что вообще все про это говорят, и это супер легко, и вообще какой-то булшитинг и так далее. Но в целом, если реально походить по компаниям и по людям, которые очень много знают, заработали там все состояния и умеют, как делать бизнес, то для них это все равно чертовски интересно, и они в этом знают, ну, гораздо меньше, чем ты. Другое просто, они могут это быстро узнать, но тут ты им как бы помогаешь в этом быстрее разобраться и еще, возможно, что-то подзаработать. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже вроде что-то знаешь, что ты уже, ну, реально переносишь пользу, что ты делаешь, но твой уровень как бы дохода и самосознания не растет. И получается так, что ты как бы на стажере, понятно, ты живешь чисто на энтузиазме, что тебя вообще пригласили играть на эту площадку и вообще приоткрыли тебе дверь какой-то крутой движухи. А через год, когда ты уже чуть-чуть в этой движухе стал что-то понимать, и с тебя требуют, а с нас еще как бы, ну, нам просто давали как бы делать много, и нас там брали на разные встречи и разрешали самостоятельно что-то организовывать, с кем-то знакомить. То есть вот погрузиться в эту движуху крутых бизнесменов получилось прямо очень, так скажем, круто и приятно. И через год тебя реально начинает напрягать вопрос, что ты как бы приходишь к крутым чувакам, а сам ты как бы не то, что даже типа не ноль, а ты типа минус 10, потому что нужно как бы что-то перформить, но ощущение внутренние появляются такие, что ты вообще никому не нужен, и ты просто, ну, короче, просто машина для слайдов. И в момент, когда, ну, у тебя хорошие оценки, все клево, ты классно работаешь, но по деньгам тебе вообще ничего не подняли. Когда ты уже надеялся через год там работы засуча рукава и без оглядки на какие-то там, не знаю, свои личные интересы, ты понимаешь, что, чуваки, хорошая оценка, я все сделал, давайте мне там переход на новую какую-то ступеньку. Тебе говорят, ну, знаешь, там мы не можем поднять там больше, чем на 10%. Ну вот, а как бы 10% в принципе в целом там, наверное, неплохо, но когда ты начинаешь с маленькой базы, как бы совсем, это не очень интересно, как бы совсем. Когда ты можешь как бы через течение 2 недель перейти в какой-нибудь там любой банк и сразу получать там x2, x2.5, а ты-то хочешь душой работать как бы тут, и хочешь делать проекты тоже в Deloitte, ты уже всех знаешь, ну вот у меня так было, ты всех знаешь, тебе нравится культура, ты познакомился там с иностранными коллегами, как бы клево-то клево, все друг другу улыбаются, но когда там с этого просто, условно, там, не знаю, девушка надо съездить, еще что-то, то здесь как бы что-то старший менеджер, партнер как бы едет, а ты как бы вообще никуда не едешь и как бы не понимаешь, но при этом вы вроде как все вместе, крутые консультанты, вы все вместе идете там на ланч там в дорогой ресторан, но это какая-то нечестная получается командная история, что вы вроде как вместе на ланч, вместе там такси, бизнес-класс, вместе там еще что-то, но потом ты там сухари ешь, а партнер там, ну не то, что партнер, а там, не знаю, кто-то другой, кто как бы с тобой рядом работает, там, не знаю, на гелике ездит. Понятно, что в принципе все честно, но это вот первый был вопрос, который прям сильно ранил, который, ну, вот реально обиделся. То есть там идет речь, ну там, чтобы вы понимали, ну, да, что там идет речь типа меньше 100 000 рублей.
То есть это был консультант,
да.
И я получал меньше 100 рублей.
И вот мне, да. И, ну, ожидание было, что, бой, если бы мне там дали зарплату 100 тысяч рублей на консультанте, я бы вообще просто был всем доволен, я бы просто как тигр бы работал. Вот, но получилось, что мы, во-первых, долго были стажерами, то есть нас держали как бы вообще на минимальной зарплате.
А какая зарплата?
Было 1040. Но сейчас говорят, что подняли.
Ну, это на
сейчас,
руки, наверное, 40,
да, на руки. Сейчас, я думаю, 50-55, потому что сейчас, говорят, очень подняли. И даже в аудите, типа, вообще все клево. Потом бизнес-аналитик, там прибавка тоже, по-моему, что-то небольшая. Там на руки, по-моему, выходило 1065. И ожидание, что как бы от консультанта... Ну что, раз ты уже консультант, а это еще преподносят так, что ты консультант, ты уже взрослый человек, то есть сейчас тебе там бади-интерны придут, ты там должен их отнуключить. Ну, то есть у нас уже как бы ощущение твоей важности уже было такой, что на 100 тысяч оно точно тянуло. Лично у меня. Но натянуло оно, типа, вообще 1070, по-моему, нет. Ну, то есть, как бы после бизнес-аналитика, как бы до консультанта, это преподносило, что вот, это супер вообще подарок, что такого промоушена никто не получает. Это, получается, за год два промоушена. Стажер, бизнес-аналитик, консультант, что вы вообще единственные во всем там году кого-то так промотнули, но на деньгах это никак не сказалось.
По факту, получается, вы пришли стажерами, работали, да, 40 часов, получали там 40 тысяч, да, и на старшем, на консультанте вы получали 70, то есть это типа 30 тысяч плюс,
да,
но это как бы x2 позиция.
Да. Ну, короче, это все казалось мало. Но вот объективно, я понимаю, что, наверное, с точки зрения вот цифр, HR и там, каких-то политик, это хорошо, но вот в нашем как бы вот параллели мы все очень, очень скисли, потому что мы реально понимали, что есть варианты как бы рядом, и звали, потому что уже начинали звать, и хотелось как бы работать, но вот не складывалось. Но это первый только аргумент, мы на нем немножко чуть-чуть зациклились, потому что про деньги.
Да, я думаю, что всем интересно.
Да, но это первый. Но был еще второй, который не менее важный. Второй важный момент — это история про реальные проекты и про ощущение чувства своей важности. Чувство того, что ты делаешь что-то полезное, и это кому-то нужно. И на момент, это, наверное, уже где-то год, ну, почти полтора года прошло, оно тоже достигло как бы максимального кипения, потому что все стало повторяться. То есть типичная история, что есть какой-то, приходит партнер, говорит: так, я там завтракал с чуваком из Сбера, мы сейчас им продадим там, ну не Сбера, любой другой банк, просто он самый популярный, тут не суть. Мы им сейчас продадим, значит, стратегию продажи карточек школьникам и студентам. Условно, там, плюс-минус. Вот, мы такие: вау, клево, садимся, все, неделю, значит, с утра до ночи мучаем этот коммерческое предложение, все, делаем там концепцию, делаем тизер, что вот есть у нас там такая там, знаю, экосистема, в ней там есть школы, есть компании, есть студенты, мы сейчас им запускаем банковскую карту, она там все собирает данные, все обмениваются, какая-нибудь там платформа по обмену знаниями. Ну, как бы делаем такой тизер, показать, что как много мы можем, типа, давайте в проект. Мы все убились, то есть потому что это, как правило, всегда срочно. Помимо этого, тебе нужно еще там подписать NDA, как-то коммуницировать с клиентом. Ну да, чтобы вы, в принципе, обменялись какими-то там...
Данными, да.
Да, на почту. Ну, то есть это реально интенсивная работа, и еще она, типа, супер важная, срочная, а то там еще какие-нибудь другие консультанты тоже эту штуку делают. И ты реально как выжатый лимон. То есть на коммерческое предложение это тоже большая движуха. А после этого ты такой отправил, и потом типа все. Ни ответа, ни привета. Что там с этим банком? Что там они решили? Что им понравилось, не понравилось? И это в целом тоже окей. Рынок так работает, все нормально. Но когда ты это делаешь 8 раз, и 8 раз типа нулевой фидбэк или отрицательный фидбэк, то ты уже как бы начинаешь сомневаться в своей как бы компетентности, в своих знаниях, и ты вообще начинаешь сомневаться, а знаю ли я вообще что-нибудь. И здесь вот у меня произошел эмоциональный спад, потому что я начал всем подряд завидовать. То есть я там кого-то встречаю, с кем знакомлюсь, человек говорит: я там, не знаю, работаю в маркетплейсе, за ним такой там продукт онер, типа получаю там, не знаю, 100 тысяч. И я такой: блин, все, надо точно было, значит, в продукт онеры в маркетплейс. Вот это там люди деньги гребут лопатой. Или кто-то там еще тоже кого-то встречаешь, он там, не знаю, например, занимается закупками в Пятерочке или там САПом. И я такой: блин, ну все, вот это чуваки к успеху пришли. Да, вот мне надо срочно в САП. Так, значит, про САП я знаю там раз, два, три. Сейчас скажу, что проект, все, типа резюме в САП. И вот меня так как бы начало болтать, потому что я не мог и на своей работе как бы спокойно сфокусироваться, как-то развиваться. И не знал, куда приткнуться. Ну и, соответственно, соответственно, находясь во всех этих таких мыслях, я стал чувствовать, что мы вообще нифига не компетентны, что у нас очень плохо продаются проекты, что мы не зарабатываем и вообще какой-то профанацией занимаемся, говорим, что мы вроде типа цифровые и крутнее, а по факту у нас никто не покупает, и вроде как и на работу тоже никуда не уйдешь. И как бы все это было ничего, и в принципе, наверное, можно было бы еще там нас вытащить, но нас, я говорю, вот ребят, с кем я приходил, но это же только там одна девочка осталась. И еще ряд уже стажеров, которые пришли уже после нас, и которых мы как бы, ну, анбордили, и с которыми мы уже были на тот момент такими братюнями. Ну, сейчас тоже хорошо очень общаемся. Ну и последней каплей стало то, что вот на всех вот этих негативных мыслей нам объявил старший менеджер, который такой вот отец.
Что он уходит?
Да, что он уходит.
Сейчас должны заиграть тревожную музыку.
Да, и вот когда он сказал, что он уходит, он нас собрал там на ланч, сказал, я там скоро ухожу. И все, на этом у меня просто вообще выключилось все, и все провалилось. Я стал таким токсичным, то есть новым людям, кто недавно работал, тоже такой, типа, а, это, типа, можешь не делать. Или, типа, возьми слайд оттуда, там, поменяй название клиента, и, типа, все равно ничего там не случится. Я вел действительно, как бы, очень себя плохо, стал там даже с кем-то немножко так ругаться, со старшим консультантом, который у нас был такой самый идейный, до сих пор сейчас работает, единственный, вот, из нашей команды, он единственный остался, его там повысили. Но вот с ним мы реально ругались, потому что я понял, слушай, там, приятель, ты говоришь, что мы сейчас нужно, типа, 3 часа посидеть допилить слайды, а я говорю, что можно ничего не делать, и результат будет одинаковый. А он, как бы, старше по грейду, но здравый смысл, кажется, был на моей стороне. Ну, короче, я очень плохо себя вел, как бы, с точки зрения, там, корпорации.
Ну, ты спорил просто.
Спорил, и я был реально таким вот, который вообще все ломал, все процессы, и в итоге, ну, как бы, плюс-минус, но это, как бы, не то, что... конечно, из-за меня сломалось. Короче, все сломалось. У нас ушли все люди, потом и партнер ушел уже, ну, чуть, наверное, через полгода после старшего менеджера. И, в принципе, эта практика сейчас диджитал на данный, ну, она, ей пришлось пересетапиться полностью в Deloitte, потому что вот у нашего такого партизанского отряда, ну, не очень получилось. То есть, по сути, если резюмируя все вышесказанное, не получилось с Deloitte по двум причинам. Первое, что это финансы, потому что дали, как бы, поверить в себя, дали поверить, что можно зарабатывать 100 тысяч, на тот момент, а 100 тысяч забыли дать. Это первый момент. И второй момент, что это осознание, ну, точнее, не осознание, а нахождение того, что твоя работа, в принципе, особо никому не нужна. Что она стоит много денег, но по факту ценности она на эти деньги вообще ни разу не приносит. И ты как бы такой, ну, а-ля умный чувак, рассказывай сказки, все равно мы, типа, покупать не будем.
Ну, получается, большинство проектов, которые вы делали, они выбыли в стол прям.
Да. Ну, скажем так, что, ну, они выбыли в стол. Ну, в общем, скажу, что проекты, за которые нам реально заплатили, их было 5. Были некоторые прям с хорошим там чеком. Но в целом это все равно не хватало, чтобы выполнить как бы наш KPI, которым нам ставили, чтобы продолжить существование группы и расти.
Но сейчас ты больше склонен к индустрии, попробовав консалтинг.
Ну, сейчас я точно не хочу в консалтинг, потому что понимаю, что эта работа не для меня. Потому что, во-первых, я не очень хочу так много работать. И объективно кажется, что, возможно, консалтинг сможет меня замотивировать финансово, но на финансовую мотивацию долго не выкатишь. А чем еще консалтинг может меня замотивировать, на данный момент я не вижу. Потому что про индустрию я и так уже, в принципе, там поднахватался умных слов. А попасть на какой-то, не знаю, проект, где нужно будет там на шахте считать количество рабочих или там прописывать, описывать какой-то процесс, для меня это сейчас уже не очень романтично. И поэтому, как бы, консалтинг, наверное, нет.
Посоветуешь ли ты людям пойти работать в Deloitte?
Да. Однозначно.
Студентам? Ну, там, недавним выпускникам?
Да, всем в целом посоветую. Но у меня с Deloitte все равно очень хорошие отношения, и у меня к компании, ну, вообще особо никаких вопросов нет. Это хороший буст и строчка в резюме, которая, ну, как бы много что... Не то, что прям много что дает, но она, в общем, взгляд цепляется.
Открывает много дверей.
Да, а если ты еще, как бы, попал в Deloitte, и ты проактивный, то ты впитываешь, ну, очень много, как бы, можешь впитать очень много полезной для себя информации, и потом ее использовать максимально эффективно для себя. Но тут уже нужно как-то личностно это хотеть и не ждать, что тебя там кто-то с кем-то познакомит и так далее. Здесь нужно прям брать, отдало это все, как говорится. И с другой стороны, ну, как бы, любая компания — это все равно бизнес, у которого есть там акционеры в рамках там консалтинга, это партнеры, которые хотят заработать денег. И, в принципе, если к тебе идут люди работать там за 40 тысяч и при этом счастливы, то зачем тебе им платить 100 тысяч, когда ты можешь можешь найти таких же за 40, и у тебя будет один, кто получает там чуть больше 100, тоже счастлив и коучит тебя гораздо быстрее. То есть, в принципе, как бизнес-модель, это очень уникальная штука, которой вообще нужно позавидовать. Потому что я еще не знаю как, но в какой-то момент, вот я вот по себе это сейчас уже стал видеть, что в какой-то момент я просто зомбировался консалтингом и понял, что кроме этого вообще жизни нет. Что если ты не попал в консалтинг, то ты вообще просто неудачник, зря учился, и все, как бы. Это кардинально не так. И если кто-то слушает, кто хочет консалтинг с такими же мыслями, в консалтинг отбираться нужно, это хорошая идея, ни в коем случае не отказывайтесь от этой возможности, но знайте, что есть еще куча разных профессий, куча способов, как стать богатым, успешным, любимым, красивым, да, не обязательно для этого быть консультантом и много работать.
Ну да, на самом деле это такая очень распространенная, наверное, история именно вот в Москве, в Питере, mm-hmm. в особенности. Я училась в регионе, у нас никто не хотел в консалтинг, ни в аудит, ну там ладно, про KPMG знали, потому что у нас был офис в городе, но про консалтинг как таковой никто не знал. Но там, если посмотреть даже ресерчи по привлекательности работодателей, консалтинг всегда в топе. Просто потому, что у них очень хороший бренд работодателя. Да. И именно поэтому он очень хорошо работает в резюме. Поэтому если у тебя консалтинг стал первой работой, то тебе потом легко зайти в другие.
Да, это двери. Так и есть, да.
Но вот зайти в консалтинг уже после того, как ты поработал где-то, это уже прям такое другое решение.
Это нужно абсолютно. Очень хотеть. И я знаю таких людей, но это прямо планомерная работа. Это люди, которые что-то для себя поняли и которые над этим работают целенаправленно. Потому что в целом, ну, процесс подготовки, он, ну, короче, он заставляет тебя как бы прям вот с нуля это все пройти.
Процесс отбора?
Да-да-да. Ну, то есть, если ты там, условно, работал всю жизнь в индустрии, никогда не решал кейсы и в целом вообще не знаешь что-то движуху, то тебе нужно прям вот действительно с нуля, как школьник, как студент, можешь сходить там в какую-нибудь школу, не будем даже рекламировать, где все тебе все это расскажут, и у тебя там шансы появятся. Но в целом это как бы классно, но процесс подготовки нужно реально очень захотеть, чтобы это сделать. Ну, в принципе, если что-то реально хочешь, то тебе это в кайф. Вот, и несложно совсем.
Это да. Артем, спасибо тебе, что пришел ко мне в подкаст. На мой взгляд, это получился очень интересный, глубокий выпуск.
Спасибо, что пригласила. Рад был поделиться своей историей и своими мыслями о компании Deloitte и, наверное, о консалтинге. Не судите строго.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Не забывайте ставить 5 звездочек на платформе, где вы слушаете мой подкаст. Обязательно подписывайтесь и напишите в отзывах, что вы думаете про этот выпуск и про другие. Все новости подкаста и анонсы новых выпусков выходят в телеграм-канале. Ссылочка в описании к этому выпуску. Подписывайся. Всем пока!